Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Мишпатим». Она начинается словами книги «Исход», 21 глава, первый текст. «И вот законы, которые ты объявишь им». Вот это «законы» слово не совсем красиво переводится на русский язык. Закон – это несколько другие есть слова, указывающие на закон. В данном случае слово «мишпат» означает «суд». Это суды, которые ты объявишь им. Почему так? Это не случайно выбор этого слова такой. Не какое-нибудь там слово «хука», «заповедь», а именно «суды». Потому что мы с вами сейчас находимся в контексте построения теократического государства Израиль. И когда Яфор, в предыдущей недельной главе мы это разбирали, приходит, он дает Моисею совет поставить судей. Дальше народ принимает на себя священническую роль и получает конституцию. Но конституция – это еще не является таким законодательством, которое непременно можно применять в суде. Так, например, Конституция Российской Федерации гарантирует альтернативную военную службу. Однако на протяжении многих лет не существовало конкретного закона об этом. И зачастую люди верующие имели определенные проблемы, и военкоматы не знали, что делать. Потому что Конституция этот принцип прописывает, а как этот принцип применять, не знаем. Вот поэтому и здесь. То, что мы сейчас видим, вот эти вот законодательные тексты, записанные у нас как раз в недельной главе «Мишпатим», которая идет с 21 главы «Исход» по конец 23 главы, они как раз прописывают именно такие вот судебные нормы, которые, ну, необходимо уже будет применять в конкретных ситуациях. Это своего рода, можно так сказать, истолкование десятисловного закона, когда возникает не просто какая-то ситуация с принципом, а конкретная этическая или другая какая-нибудь ситуация, или даже какая-то уголовная ситуация, то вот эти вот суды или мишпатим, это были своего рода уже такие указания судьям, они определенным образом уже регулируют конкретные ситуации. Но есть существенное отличие между библейским судебным законодательством и мирским судебным законодательством. Когда любое государство издает законы, которые в рамках Конституции должны непосредственно применяться в судебной практике, оно старается прописать все, что возможно, чтобы в этом законодательстве не создать дырки. И когда в законодательстве возникают дыры, то, естественно, определенные преступные элементы сразу же эти дыры эксплуатируют. Точно, но в Библии совершенно ситуация другая. Библейские судебные принципы, они написаны в качестве примера. Для того, чтобы можно было бы из этих примеров извлечь духовные принципы. То есть, есть основа, закон Бога, есть его какой-то определенный пример, применение. И дальше уже человек должен видеть, что эти примеры необходимо расширять на подобные ситуации. Например, давайте возьмем 23 глава и 4 и 5 текст. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею, не оставляй его, развьючь вместе с ним». Вы видите несколько примеров, связанные с волом или ослом врага твоего. Конечно же, если этот закон применить буквально и сказать: «Хорошо, если я увижу вола заблудившегося, принадлежащего моему врагу, или просто человеку, которым у нас плохие взаимоотношения, то я, конечно же, приведу его. А если я буду идти по дороге, и соседа, с которым у меня не очень хорошие отношения, я увижу кошелек лежащий и увижу там внутри кошелька удостоверение, что это действительно кошелек соседа моего, а в этом кошельке лежит 20 тысяч рублей, то мне же не прописано, что я должен этот кошелек ему приносить. Это же не осел или не вол. Да я могу это себе прикарманить. Это Бог мне послал. У меня вот какое положение материальное тяжелое. А я тут мне Бог аж 20 тысяч рублей послал. Понимаете, вот эти принципы, они должны определенным образом на примерах восприниматься, а потом они должны экстраполироваться на другие подобные ситуации. Зачастую ошибочно будет считать, что законы, которые записаны вот в этой книге, мы увидим в 24 главе и книги «Исход», завершая недельную главу, Моисей приносит эти законы в виде такой книги Завета. То есть, если десятисловный закон, он будет потом записан на двух каменных скрижалях перстом Божьим, то эти законы Моисей их сначала приносит. То есть это еще раз говорит о том, что все эти вещи, в частности, принцип десятисловного закона, он для народа Божьего не является чем-то очень каким-то новым. Народ очень хорошо знал, начиная от Ноя, от Адама, все эти принципы Божьи. Поэтому Господь произносит эти слова Моисею своим громовым голосом, но мы дальше не видим никакого действия Моисея, что он спускается с горы и сразу же приносит эти скрижали. Скрижали он приносит несколько позже, когда Господь их пишет своим перстом. А вот когда после этого, после произнесения десятисловного закона, Бог говорит ему вот эти вот суды, вот эти вот уже принципы более мелкие, более частные случаи, Моисей все это записывает в книгу и приносит народу, и они все это особым образом посвящают, окропляя это кровью жертвы. Почему так происходит? А потому что Вот эта книга, вот эти слова, они излагают комментарии, истолкования на многие ситуации в свете той небесной конституции, принципы которой, в общем-то, никто никогда не менял, и они, в общем-то, всем известны. Ошибочным будет также считать, что эти законы являются исключительно обрядовыми. У этих законов есть несколько тут секций. В частности, действительно, обрядовая секция, если так говорить, ритуальная секция, она здесь есть. Но начинается аж в конце, с 14 текста 23 главы, где говорится о том, что три раза в год мужской пол должен приходить на поклонение Богу. И, естественно, это все совпадает с праздниками урожая или жатвы, которые уже как бы сам цикл жатвы приспособлен уже непосредственно к земле ханаанской, куда народ идет. Но есть и этические вещи, этические вопросы, связанные, например, с таким, как первый текст 23 главы. «Не внимай пустому слуху». Это этические нормы. И, естественно, мы видим, что эти этические нормы, они определенным образом являются преломлением принципов десятисловного закона. Так, в частности, «не внимай пустому слуху» является определенным приложением девятой заповеди «не лжесвидетельствуй». Но есть и другие этические принципы. Например, в третьем стихе написано: «Бедному не потворствуй в тяжбе его». А также написано: «Не суди превратно тяжбы бедного». То есть вот эти вот моменты, они показывают, что вот эта книга Завета, она определенным образом отформатирована под теократическое израильское государство, где, в общем-то, основным, как говорится, основной административной единицей являлся судья. И когда сегодня христиане рассуждают о тех законах, которые стоит исполнять или не стоит, то мы сразу видим эти основные принципы. Отличие Нового Завета и новозаветней ситуации от ситуации, которую мы читаем здесь, заключается в том, что в Новом Завете для обеспечения функции царственного священства Бог не создает нового теократического государства. И когда мы читаем, например, в первом послании к Коринфянам, о 12 главе, о, например, тех функциях, которые существуют в церкви, которые Бог дает разным людям через духовные дары, мы видим и дар учительства, мы видим и дар вспоможения, и другие дары, но дара судейства мы не видим. И поэтому вот это является определенным герменевтическим ключом, который позволяет нам видеть, различать, например, этические принципы, которые содержатся в Торе, которые никогда не изменяются и являются частными случаями божественной конституцией Деколога и принципами, которыми возможно воспользоваться только в условиях существующего государства. Так, например, такие вот ситуации есть в 21 главе уголовное законодательство, где, например, 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника бери его на смерть». 17 текст. «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Ну, вообще в ближневосточной культуре само выражение «злословит» идет намного дальше языка. Когда кто-то кого-то злословит, даже сегодня где-нибудь в Иордании или где-нибудь там, вот в тех местах, то в ход очень быстро идут камни и кулаки. Народ там очень горячий, поэтому мы видим конкретные такие уголовные законодательства, и несколько раз оно повторяется. Вот смотрите даже более конкретно, 15 стих. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Но мы видим, опять же, кто предает смерти. Естественно, все эти законы, они записаны на уровне теократического государства, где есть судьи. И, естественно, позже, изучая книгу Второзакония, мы увидим с вами, что все эти вопросы тщательным образом разбираются в суде и выносится приговор. То есть никакого самосуда здесь не происходит. Вот почему мы говорим о важном вкладе Иофора, который посоветовал Моисею поставить судей, установить судебную систему, а вот эти уже мишпатим, вот эти судебные инструкции, они даны не для какой-то группы людей, которая решила их применить, а для судей, которых поставил Моисей в государстве, чтобы судить. Многие из этих законов приходится видеть, как они не совсем верно толкуются и воспринимаются как противоречащими принципам, например, Евангелия или, в частности, Нагорной проповеди. Известные тексты, которые часто приходится читать, и видеть, как люди, читающие исключительно Новый Завет, не могут понять и не видят контекста этих постановлений. 23 текст. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, руку за руку, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Все эти постановления, они прописаны в контексте определенных ситуаций. Так, в частности, перед нами ситуация, когда происходит потасовка, в результате которой наносится ущерб. Единственное, конечно же, мы видим, что эти выражения «ука за око» или «зуб за зуб», они не совсем могут быть буквально полезными, если их воспринимать буквально. Если, например, работают двое человек, и слетело топорище с топора, и ударило в щеку, и выбило зуб, то, извините, большого смысла не будет, если его товарищ подойдет и вырвет зуб и скажет: «Ну, возьми, поставь». Речь здесь идет о равном возмещении ущерба. И вот это выражение, оно даже имеет латинское такое название «lex talionis», означает «равное возмещение». То есть, если что-то было нанесен ущерб, то ущерб должен быть возмещен соответственно тому, что было нанесен. И Новый Завет, он не отменяет этого принципа. Извините, тогда получится полнейшее беззаконие, если я возьму, допустим, у кого-то какую-то вещь, поломаю ее специально, а потом приду и скажу: ну, вы знаете, мы теперь христиане, это в Ветхом Завете ты у меня можешь требовать, а здесь ты у меня не требуй. Дай мне наоборот, тебе сказано, подставь другую щеку, ну, то дай мне другую какую-нибудь вещь, я ее еще пойду разобью. Понимаете, это такую цель Иисус не преследовал. Иисус преследовал совершенно другую цель. Здесь, в книге Исход, 21 глава, написано: если будет вред, то отдай. Слова «отдай» направлены к обидчику, к нанесшему ущерб, который, для которого обязанность отдать и восстановить. Иисус направляет слова свои: подставь левую щеку к обиженному, к тому, кому нанесен ущерб, призывая его: не иди и не мсти. Если тебе что-то поломали или повредили, не беги сразу же в суд, не затевай с этим человеком тяжбу. И, кстати, об этом как раз и весь контекст того отрывка Нагорной проповеди, где эта и идея око за око, зуб за зуб появляется. Точно так же многие вопросы являются сложными, потому что эти вопросы не понимаются правильно, опять же, в контексте государства. И сама недельная глава начинается с закона о рабах. Но эти законы, они интересны тем, что, во-первых, речь идет, что любой раб должен работать 6 лет, а на 7-й должен выходить на свободу. Это общество отличалось от просто рабовладельческого общества, например, которое существовало в Египте. Проблема заключалась в том, что в этом государстве было уголовное законодательство, но и даже в некоторых случаях за некоторые преступления применялась мера, высшая мера наказания, но нигде в Торе мы не читаем, чтобы были тюрьмы. Это как раз связано с тем, что целый ряд преступлений, в частности, например, кража, решалось очень просто. Например, кто украдет вола, 22 стих, и продаст его, то 5 волов заплатит за вола. А если нечем заплатить 5 волов, естественно, тогда тут начинается проблема. Значит, этот человек банкрот. Соответственно, его покупает тот, который выплачивает его долги. Таким образом, человек попадает на 6 лет рабства отрабатывать свое, как говорится, преступление, которое он совершил. Никакой работорговли не допускалось. 16 текст 21 главы. Если кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать смерти. То есть мы видим законы эти, хоть и государственные, но они явным образом отличались от законов, которые были в среде окружающих народов. И это, опять же, выводила израильский народ в определенную позицию, чтобы показать всем другим народам, какие принципы характера Божьего и как они должны были применяться. Для Гафтары на этот текст мудрецы предлагают отрывок из книги пророка Иеремии, 34 глава. Здесь, в этом отрывке, как раз рассказывается о том, как определенные лица в Иерусалиме, даже в самый тяжелый момент, когда вавилонская армия стояла под стенами, пренебрегли принципами закона Божьего. 14 текста нам рассказывается о том, что те рабовладельцы, написано им в конце седьмого дома года, «Отпускайте брата своего, который продал себя». Они этого не сделали. И Бог говорит: «Ныне вы обратились и поступили несправедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое, а потом раздумали и обесславили имя мое». Бог конкретно заботится о том, чтобы его народ очень строго соблюдал этические принципы и нормы, не искал каких-то дыр в законодательстве, не пытался найти законные обходные пути, но чтобы представлял истинный характер Божий. Об этом пишет нам евангелист Матфей в 15 главе, когда идет спор между фарисеями и Иисусом, и Иисус говорит: «Но тщетно чтут меня», 9 стих, 15 глава, «учением и заповедям человеческим». Иисусу в этом тексте начинает ставить вопросы относительно некоторых постановлений мудрецов, так называемого предания старцев, которые, в общем-то, противоречили принципам закона Божьего. Несмотря на то, что очень многие истолкования библейские мудрецов являются действительно ценным материалом и для сегодняшних исследований, некоторые их постановления противоречили духу закона Божьему. По букве они все были верными, но по духу они как раз искали вот эти вот определенные дыры и обходные пути в законе Божьем. И Иисус четко говорит об этом, что такое почитание Бога называется тщетно. Только истинное поклонение, истинное следование духу заповеди Божией отвечает намерениям и требованиям, которые от нас сегодня хочет видеть Бог.